В заключение нашего собрания мы читаем из послания к евреям, 1 глава, с 1 по 12 стихи. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут». А ты пребываешь, и все обетшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Аминь. Вот такого Бога мы сегодня с вами вспоминаем, или, может быть, правильно, вернее, будет сказано, о таком Боге мы сегодня говорим, о Боге всемогущем. Я слышал такое выражение, что с приходом Христа небо стало еще ближе к человеку, потому что Бог стал человеком. И, наверное, можно согласиться с этим выражением. Бог стал человеком. Но то, что Он был, вернее, что Он стал ближе, наверное, может быть, не так и подходит, потому что Бог всегда был человеком. И когда Он изгонял Адама и Еву из Едемского сада, и когда он поставил херувима с обнаженным мечом, чтобы не пускать обратно, и тогда Бог был с человеком. И мы знаем, смотря историю развития человеческого рода со страниц Священного Писания, Бог всегда был с человеком. Был период, когда однажды Бог пожалел, что сотворил нас. Пожалел об этом, но в лице Ноя мы вновь как бы приобрели вот такую благодать на будущность. И мы знаем, что на протяжении с того периода времени до прихода Христа многое что изменилось, но мы остались теми же грешниками, с теми же наклонностями греха, с той природой. И именно только с Иисусом Христом многое изменилось, и мы скажем, все изменилось в нашем внутреннем человеке. И мы с вами дожили вновь до тех дней, когда возвращаемся к воспоминаниям прихода Христа в мир. Братья и сестры, я не знаю почему, но что-то вот вспомнился. В этом году мы проводили в вечность с Николаем Алексеевичем Маслюкова. Позавчера были проводы молодого брата Тарасика, так мы звали его, нашего брата Михаила Романовича, сына, чуть больше 30 лет. И вот так вот подумаешь об этом, для них вечность стала реальностью. Мы с вами на пути, мы вспоминаем, мы так устроены, что склонны размышлять больше о прошлом, чем о будущем. Но вечность, она реальна сегодня, наверное, не только для тех, кто ушел туда, но и для нас еще здесь, оставшихся на земле. Наш хор поет такой псалом: «Ах, как долго полночь длится», есть такие слова в этом псалме. Ах, как долго эта полночь длится. Ждать это очень утомительно. Но ведь от Рождества Христова прошло 2000 лет. Это довольно-таки большой отрезок времени. 2000 лет. Но Писание говорит, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки, то есть века сотворил. Будущее и настоящее им сотворено. Настоящее, вернее, и будущее им сотворено. И мы сегодня даже не представляем себе, что если бы Христос родился в наше время, сегодня современный Иерусалим и город Вифлеем – это стал как бы один единый город. Разделяет небольшая полоса земли, может быть с полкилометра, может быть меньше. И чтобы попасть со стороны Иерусалима в Вифлеем, нужно пройти пограничный пост, нужно предоставить документ. И отделяет сегодня эту сторону, в сторону Иерусалима в Вифлеем, бетонная стена 4 метра высотой. И представьте себе, чтобы попасть туда сегодня, евреи вообще не пускают. И из-за того, что в целях безопасности, и для того, чтобы попасть туда, нужно предъявить соответствующий документ. И мы даже не представляем, что если бы Христос пришел сегодня в наше время. Хотя в Вифлееме на этих днях поставили рождественскую елку, достаточно высокую, напоминающую о тех днях. В эти предстоящие дни там будут торжественные богослужения, посвященные Рождеству Иисуса Христа. Настоящий мэр города Вифлеема, он араб по национальности, по вероисповеданию, мы так скажем, мусульманин. Он говорит, что Христос, в общем-то, мог быть и арабом, он мог быть и мусульманином. Сегодня мы живем такое разношерстное время, многое что-то такое, знаете, непонятное возникает на тех местах, в которых произошло это событие прихода Христа в мир. Но Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил в Сыне, через Которого и века сотворил. Мы так устроены с вами, что нам легче говорить о прошлом, чем о будущем. Потому что то, что уже было, оно прошло. Но ведь Бог, Он Бог истории. И мы с вами тоже люди истории. И, наверное, всматриваясь вот в глубину тех веков, мы должны сказать, что знали люди, что должен прийти Спаситель, Мессия. Этому предшествовало многое. И главную роль, или главное, что было отображено в Священном Писании, что Бог, от Которого все и через Которого все, как Павел пишет здесь вот во второй главе этого послания следующее, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». В этом Рождестве Священное Писание отражает Бога, через Которого это пришло Рождество, через Которого пришло это спасение в лице этого младенца. И, как мы уже прочитали, в этом была рука Господня, в этом было участие пророков, то есть было время не только возвещаемое, но и мы можем сказать, что и было время ожидаемое. И когда Иоанн Креститель был в темнице, и услышал о том, что Христос совершает в этом окружении народа, он послал своих двух учеников, мы читаем об этом в 11 главе Матфея, 2 стих. И ученики пришли к Иисусу Иоанновой и говорят: «Учитель послал нас спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Это было время пророческих исполнений, это было время ожиданий. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Братья и сестры, вместе с тем, размышляя об этом, мы видим, что было основание для ожидания Мессии. Было на тот период времени. И это было пророческое слово от Бога, и оно было многообразно, как говорит Павел, и многократно. И роль пророков была уникальна, так как они не только возвещали волю Божию, но они еще возвещали будущее относительно воли Божией. Многократно. То есть это во многих частях, за период именно человеческой истории, возможно, можно так даже сказать, от времен Иова, когда он говорил об Искупителе, который жив и который восстановит его плоть, о чем он говорил в своей книге, и до времени пророка Неемии и Малахии, приблизительно за 400 лет до Рождества Христова, был период этого составления, книг Ветхого Завета. И мы с вами знаем об этом, что именно многократно Бог обращался к народу своему через пророков. Через пророков в этот период времени было написано 39 отдельных книг Ветхого Завета. Но более предпочтение евреи отдавали Торе, Пятикнижью Моисея. И мы с вами знаем об этом, читая, что именно в этих книгах была отражена не только история становления израильского народа, но была история взаимоотношений, начало взаимоотношений Бога с этим народом. Через этот народ пришли 10 заповедей, через этот народ пришла Библия в лице этих 39 книг. Именно в них, в различных ситуациях, отражались исторические эпохи, места и культура многих народов, и многие события, которые были предречены в этих писаниях. И мы здесь считаем, что Бог не только многократно, но и многообразно. То есть как это? Он говорил через прообразы, в притчах, Он говорил в поэзии, Он говорил в прозе. И если читать книгу «Песни песней», она во многих моментах кому-то, может быть, и непонятна, но с другой стороны представляет эту реальность взаимоотношений Бога с людьми. В этих взаимоотношениях жениха и невесты Бог сопоставляет себя с родом человеческим. Постепенное раскрытие откровения в Ветхом Завете описывало Божий план искупления. И Петр, апостол, когда обращался к народу израильскому, он говорил следующее. Это были слова глубокого духовного смысла. Петр ссылается так. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Это многообразие, вот изложение воли Божией в Ветхом Завете, многообразие в формах, многообразие именно в таком написании стиля письма Ветхого Завета. И мы многие псалмы сегодня поем именно из книги «Псалтирь», и они вдохновляют нас. Они отображают в этом песнопении вот эту суть взаимоотношений Бога с человеками и ожидания рода человеческого избавления. В послании к Римлянам Павел писал именно о воле для народа Божия. И он говорит следующее в 15 главе, 4 стихом. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Ах, как долго полночь длится! И на самом деле предыдущее человечество, мы так скажем, до Христа, оно ожидало и сомневалось, оно колебалось и падало, оно вставало и вновь искало Создателя своего. И были те, которые несли благую весть через Ветхий Завет. И однако же при всем ясном изложении воли Божией мы можем обнаружить следующее, что большая часть народа Божия оказалась не готовой к встрече с Мессией, оказалась не готовой признать Христа Мессией. В чем причина? И вот мы встречаем в богословии, есть такое выражение «период между заветами». Этот период тянется свыше 400 лет и отделяет события, если читать книгу Неемия, 13 глава, да и можно, в общем-то, всю эту книгу прочитать, и последнее пророчество книги пророка Малахии. И как бы после этого изложения этих пророков, небо как бы берет паузу. И вот в богословии есть такое выражение, что период между заветами. И вот это событие отделяет нас от событий Рождества Христова приблизительно чуть, может быть, больше 400 лет. И мы читаем здесь с вами в Евангелии от Луки, уже о чем брат Петр Борисович упоминал, но немножко, может быть, чуть уже ниже, с первой главы, а следующие слова, начиная, может быть, с 5 стиха, хотя бы несколько слов. Первая глава с 5 стиха. В дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». То есть были люди, которые ожидали. И это ожидание, оно было, не было напрасным. Бог искал в лице вот таких верных себе людей, через которых он мог бы осуществить свои намерения. И мы знаем, что в течение этого времени Бог, начиная от Малахии, и вот к этому времени прихода своего, как бы не давал, знаете, никакого пророческого слова. Этот период еще называют периодом молчания. Но если вдуматься и посмотреть историю израильского народа, мы можем увидеть следующее, что именно тогда в точности развивалось исполнение пророчеств по книге Даниила, 2 глава, 4 главы, в которых Даниил говорил о будущем своего народа, о чем мы уже где-то в предыдущих собраниях с вами и размышляли. И хотя Бог молчал, его рука направляла ход событий. Его рука на протяжении этих исторических годов была над народом израильским, была над всем родом человеческим. И если сегодня люди расселены практически по всем частям земли, то тогда это было гораздо меньше. Тогда гораздо меньше было населения, и род человеческий постепенно, как вы знаете, расширял свои границы, начиная от Ближнего Востока. И в этот период сложилось определенное, как бы так сказать, духовное состояние народа Божия в этом отношении ожидания. И история говорит следующее, что после рассеяния Израиля началось, как вы знаете, состояние такого духовного упадка. И мы знаем с вами, что именно часть колен Израилевых, 10 колен, то есть в лице Израиля, израильского народа, так мы скажем, в ракурсе 10 колен, были отведены в плен в Ассирию, а 2 колена иудейских, они были отведены в плен в Вавилон. И вот именно после окончания этого плена большинство израильтян так и не вернулись в свою землю. История говорит, что многие остались, и перестав быть пленниками, они стали колонистами Персидской империи. И уже к первому веку по Рождества Христова иудеи, говорит история, расселились по Средиземноморью и Месопотамии. Почему мы об этом говорим? Потому что на тот период времени сложилась очень удивительная такая, знаете, особенность влияния иудеев или евреев на окружающее народонаселение. Они принесли не только свою культуру, но они принесли, так мы скажем, современным языком свою религию, свою веру. Да, та эллиническая культура и та языческая культура тоже отложила свой отпечаток, но они принесли весть о живом Боге. В тот период времени появились такие известные люди под названием книжники, которые исследовали Писание, и они именно назидали себя знанием Пятикнижья. Не все они соглашались с тем, что Ветхий Завет, может быть, даже принадлежит как бы всему Слову Божию. У них был свой подход, и они исследовали Писание. Они были специалистами по толкованию Писаний. В этот период времени в истории появляются люди, которые именуют себя раввинами. Они были учителями народа Божия в изгнании. И когда мы знаем по истории, храм был разрушен, евреи не представляли себе без присутствия храма. И тогда началось такое, знаете, строение, что ли, или построение таких малых общин в лице синагог. И на тот период времени история говорит, что синагоги стали местом обучения и поклонения иудеев Богу. И так как после изгнания большинство из них не вернулись в обетованную землю, синагоги стали распространяться больше и больше. И даже тогда, когда еще храм не был восстановлен, для них это было главное место общественного поклонения Богу. История говорит, что именно с 330 года до Рождества Христова, когда стало вводиться употребление греческого языка, иудеи поняли, что они могут потерять свой идентичный язык, потерять язык Библии. И тогда, говорит история, что был такой Птоломей Филадельф, который собрал 72 ученых мужа из иудейского народа, которые перевели Ветхий Завет на греческий язык. За 72 дня как говорит история. И такое, именно такой перевод называется сегодня «Септуагинта», то есть означающее число 70. Это стало названием, от которого произошел перевод именно на греческий язык Ветхого Завета. И мы с вами даже не задумываемся о том, что именно первое Евангелие, оно было написано именно на греческом языке. И на тот период времени все это отображало тот мир, в котором именно вращалось человечество. И там, тогда международным языком, похоже, был греческий язык, как сегодня считается международным языком английский язык. Но для нас не это важно. Важно другое, что этот перевод сыграл определенную роль для евреев в рассеянии и для народонаселения того периода времени. Они стали читать Библию о живом Боге. Они стали понимать Библию с позиции не только именно изучения, но с позиции того, что были люди, которые веровали в единого Бога. История говорит, что в этот период времени появились такие святые, так они на себя называли, фарисеи в будущем. Это потом стали люди, которые стали религиозной партией. Но вначале они говорили о себе, что они святые, что они именно приносят благую весть о живом Боге и что они отражают интересы единого Бога. Эти люди толковали закон в строгом соответствии с развивающейся устной традицией. И они стремились греческий язык вытеснить именно с такой вот письменности и чтения даже в синагогах. На тот период времени, история говорит, было очень непросто. Почему мы говорим сегодня об этом? Потому что где-то нечто есть схожее с тем периодом времени, в котором мы живем. И несмотря на все это, как говорит Писание, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, через которого, как Он говорит, и веки, то есть века сотворил. Бог говорил и тогда, Бог говорит и сегодня. И когда мы сегодня размышляем об этом, мы даже не задумываемся, что ведь это было 2009 лет тому назад. Какой огромный период времени. И может быть кто-то из нас сегодня скажет, наверное, Бог тоже молчит. Но Бог не молчит. Он говорит сегодня в этом промежутке истории устами Церкви Своей. Он говорит сегодня и в наш век нашими с вами устами. И в начале нашего собрания хор пропел псалом, где есть такие слова. «Что же медлишь, Бог отцов, исполнением Твоих слов?» Эта ночь, о которой мы говорим и вспоминаем, она была ночью особых переживаний. Она была ночью становления тех взаимоотношений с Богом, которых Он обещал на протяжении многих столетий. И когда мы читаем об этом в Евангелии от Луки, этот возглас, эта радость, которую воспринимает Мария в лице посланного ей плода чрева, то она так выражает свою мысль. Следующими словами, вторая глава Евангелия от Луки. Первая глава 46 стиха. Мы читаем следующее. «И сказала Мария, велисит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». То есть это состояние было восторга и радости, что Мария осознала свое предназначение. Она приняла это верою. Насколько мы сегодня принимаем верою все то, что Бог совершает в нашей жизни. И когда мы говорим о том, что наше время где-то чем-то, знаете, вот размышляешь, чем-то оно имеет, что-то имеет общее с тем периодом времени. Если тогда евреи были рассеяны своей массе больше, чем в обетованной земле находящейся, то и сегодня более 13 миллионов их находится еще в рассеянии. Сегодня существует более 100 направлений иудаизма. Это огромное количество людей, исповедующих Бога, но принесших свою какую-то, знаете, если так можно выразиться, духовную культуру, которую они накопили на протяжении 2000 лет своего изгнания. И среди этой массы есть 20 тысяч христиан разных подконфессиональностей. Вот это многообразие сегодня говорит о том, что рука Божия ведет историю нашего времени и ведет к одному, к тому, чтобы Христос пришел за нами, как за церковью, чтобы ее взять от земли, а для Израиля, как он обещал по обетованию Аврааму. Это удивительное время тогда и удивительное время сегодня. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Вот что означает сегодня для нас Рождество Господа Иисуса Христа. Да, может быть, сегодня для некоторых пришедших в наше собрание это не то, чтобы является новым, нет. Но вместе с тем, это должно сегодня, друзья, в вашем сердце произвести чувствование, что Бог сегодня в вашей жизни, что Он не молчит, что Он сегодня говорит и призывает вас к покаянию. И нам сегодня понятна эта волнующая радость сердца Марии, когда она так славословит Господа. И мы сегодня пытаемся тоже отобразить эту радость в нашем песнопении, в наших молитвах, в нашем поклонении, в нашей благодарности Богу. Поэтому пусть праздник Рождества Христова 2010 года принесет нам особую радость, принесет нам сегодня торжество нашей души во спасение. Потому что мы сегодня говорим о прошлом, живем этим настоящим и ожидаем будущего, которому предшествует, как здесь сказано, сияние славы. Этому предшествует наше не только очищение грехов, но и наше настоящее в том, чтобы быть вместе с Господом на небесах. Поэтому пусть Бог благословит нас сегодня радоваться тому, что Бог продолжает в этом многообразии, в этой многократности вновь и вновь напоминать через Церковь Христову, живущую на земле, что Он есть Бог любви, что Он есть Бог долготерпения и всякого милосердия, что Он есть Бог, ожидающий всех людей ко спасению. А Сыне, престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Боже Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. Да благословит нас Господь радоваться о той славе, которую мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.